Обе комнаты, в одной ели и пили, в другой танцевали, были просторные, но с чрезвычайно низкими потолками. В первой стены выложены, как в голландских кухнях, голубыми изразцами. На полках расставлена оловянная посуда. Кирпичный пол усыпан песком, огромная кафельная печь жарко натоплена. На одном из трех длинных столов закуски, любимые Петром фленсбургские устрицы, соленые лимоны, салакуша. На другом — шашки и шахматы. На третьем — картузы табаку, корзины глиняных трубок, груды лучинок для раскуривания. Сальные свечи тускло мерцали в клубах дыма. Низенькая комната, набитая людьми, напоминала шкиперский погреб где-нибудь в Плимуте или Роттердаме. Сходство довершалось множеством английских и голландских корабельных мастеров. Жены их — румяные, толстые, гладкие, точно глинцевитые — уткнув ноги в грелки, вязали чулки, болтали и, видимо, чувствовали себя как дома. Петр, покуривая кнастер из глиняной короткой носогрейки, попивая флип, гретое пиво с коньяком, леденцом и лимонным соком, играл в шашки с архимандритом Федосом. Боязливо ежись и, крадучись, как виноватая собака, подошел к царю оберполицмейстер Антон Манойлович Дивьер, не то португалец, не то жид, с женоподобным лицом, с тем выражением сладости и слабости, которое иногда свойственно южным лицам. «Вода поднимается, Ваше Величество».
«Сколько?»
2 фута 5 вершков.
«А ветер?»
«Вест, зюйт, вест».
«Врешь! Давеча я мерил сам. Зюйт, вест, зюйт».
«Переменился?» — возразил Дивьер с таким видом, как будто виноват был в направлении ветра.
«Ничего», — решил Петр. «Скоро на убыль пойдет. Бурометр, кажется, к облегчению воздушному. Небось, не обманет».
Он верил в непогрешимость барометра так же, как во всякую механику.
«Ваше Величество, не будет ли какого указа?» — жалобно взмолился Дивьер. «А то уж как и быть не знаю. Зело опасаются.
Сведущие люди сказывают...» Царь посмотрел на него пристально. «Одного из оных сведущих я уже у троицы выпорол. И тебе посему же будет, если не уймешься. Ступай прочь, дурак!»
Дивьер, еще более съежившись, как ласковая сучка Лизетта под палкой, мгновенно исчез.
«Как же ты, отче, о сем необычайном звоне полагаешь?» — обратился Петр к Федосу, возобновляя беседу о полученном недавнем донесении, будто бы по ночам в новгородских церквах каким-то чудом гудят колокола. Молва гласила, что гудение это предвещает великие бедствия. Федоска погладил жиденькую бородку, поиграл двойной по ноге с распятием и портретом государя, взглянул искоса на царевича Алексея, который сидел тут же рядом, сощурил один глаз, как будто прицеливаясь. И вдруг все его крошечное личико, мордочка летучей мыши, озарилось тончайшим лукавством. Чему бы оное бессловесное гудение человеков учило, может, всякий, имеющий ум, рассудить явно. От противника рыдает бес, что прелесть его изгоняется от народов российских, из кликуш, раскольщиков и старцев пустосвятов, об исправлении коих чща не имеет Ваше Величество. И Федоска свел речь на свой любимый предмет, на рассуждение о вреде монашества.
Монахи-тунеядцы суть.
От подати бегут, чтобы даром хлеб есть. Что ж, прибыли обществу от сего. Звание свое гражданское ни во что вменяют, суете сего мира приписуют, что и пословица есть. Кто пострижется, говорят, работал земному царю, а ныне пошел работать небесному. В пустынях скотское житие проводят, а того не рассудят, что пустыням прямым в России студеного ради климата быть невозможно. Алексей понимал, что речь о пустосвятах, камень в его огород. Он встал. Петр посмотрел на него и сказал: «Сиди».
Царевич покорно сел, потупив глаза, как сам он чувствовал, с гипокритским, иначе сказать, лицемерным видом. Федоска был в ударе. Поощряемый вниманием царя, который вынул записную книжку и делал в ней отметки для будущих указов, предлагал он все новые и новые меры, будто бы для исправления, а в сущности, казалось царевичу, для окончательного истребления в России монашества. В мужских монастырях учредить госпитали по регламенту для отставных драгун.
также училище цифирии и геометрии, в женских – воспитательные дома для зазорных младенцев, монахиням питаться пряжею на мануфактурные дворы.
Царевич старался не слушать, но отдельные слова доносились до него, как властные окрики.
Продажу меда и масла в церквах весьма пресечь, пред иконами вне церкви стоящими свящевожжение весьма возбранить, часовни ломать, мощей не являть, чудес не вымышлять, нищих брать за караул и бить батажьем нещадно.
Ставни на окнах задрожали от напора ветра. По комнате пронеслось дуновение, всколыхнувшее пламя свечей, как будто несметная вражья сила шла на приступ и ломилась в дом. И Алексею чудилось в словах Федоски та же злая сила, тот же натиск бури с запада. Во второй комнате для танцев по стенам были гарусные тканые шпалеры, зеркала в простенках, в шандалах восковые свечи. На небольшом помосте музыканты с оглушительными духовыми инструментами. Потолок с аллегорической картиной «Езда на остров любви», такой низкий, что голые амуры с пухлыми икрами и ляжками почти касались париков. Дамы, когда не было танцев, сидели как немые, скучали и млели. Танцуя, прыгали, как заведенные куклы. На вопросы отвечали «да» и «нет». На комплименты озирались дико. Дочки словно пришиты к маменькиным юбкам. А на лицах маменек написано «Лучше б мы девиц своих в воду пересажали, чем на ассамблеи привозили». Вильям Иванович Монс говорил переведенный из немецкой книжки комплимент той самой Настеньке, которая влюблена была в Гардемарина и в летнем саду на празднике Венус плакала над нежную цидулькою.
«Через частое усмотрение вас, яко изрядного ангела, такое желание к знаемости вашей получил, что я того долей скрыть не могу, но принужден онное вам с достойным почтением представить. Я бы желал усердно, дабы вы, моя госпожа, столь искусную особу во мне обрели, чтоб я своими обычаями и приятными разговорами вас, мою госпожу, совершенно удовольствовать уподобен был. Но понеже натура мне всем удовольствии мало склонна есть, то благоволите только моею вам преданную верностью и услужением довольствоваться».
Настенька не слушала.
Звук однообразно жужжащих слов клонил ее ко сну.
Впоследствии жаловалась она тетке на своего кавалера. «Иное, — говорит он, — кажется, и по-русски, а я, хоть умереть, ни слова не разумею».
Секретарь французского посланника, сын московского подьячего Юшк Проскуров, долго живший в Париже и превратившийся там в месье Жоржа, совершенного пятиметра и галантома, пел дамам модную песенку о парикмахере Фризоне и уличной девке Дадене.
Прочел и русские вирши о прелестях парижской жизни.
«Красное место, дорогой берег Сенский, где быть не смеет манир деревенский, ибо все держит в себе благородно, богам и богиням ты место природно, и я не могу никогда позабыть, пока имею на земле быть».
Старые московские бояре, враги новых обычаев, сидели поодаль, греясь у печки, и вели беседу полунамеками, полузагадками.
«Как тебе, государь мой, петербургская жизнь кажется?
Прах бы вас побрал и с жизнью вашей. Финтифанты, немецкие куранты. От великих здешних комплиментов и приседаний хвоста и заморских яств глаза смутились».
«Что делать, брат? На небо не вскочишь, в землю не закопаешься.
Тяни лямку, пока не выкопают ямку. Трещи, не трещи, догнись. Ой-ой-ошеньки, болят боченьки, бока болят, а лежать не велят».
Монс шепнул на ухо Настеньке только что сочиненную песенку. «Без любви и без страсти все дни суть неприятны, вздыхать надо, чтоб сласти любовны были златны, на что и жить, коль не любить». Вдруг почудилось ей, что потолок шатается, как во время землетрясения, и голые амуры падают прямо ей на голову. Она вскрикнула.
Вильям Иванович успокоил ее. «Это ветер!» — шаталось полотно с картиной, прибитой к потолку и раздуваемое, как парус. Опять ставни задрожали, на этот раз так, что все оглянулись со страхом. Но заиграл полонез, пары закружились, и бурю заглушила музыка. Только зябкие старички, греясь у печки, слышали, как ветер воет в трубе, и шептались, и вздыхали, и качали головами. В звуках бури, еще более зловещих сквозь звуки музыки, им слышалось «Жди горя с моря, беды от воды».